Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь передача «Краеведческие записки», и я, ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков. Знакомлю вас с новостями нашей музейной жизни. И вот сегодня у нас прям очень большая значимая новость. Речь идет о выставке, посвященной довольно крупному событию, и сама выставка является крупным событием для нашего музея. К сожалению, так получилось, что наша передача выходит через некоторое время после открытия, но я думаю, что большой ошибки в этом нет, потому что 150-летие со дня рождения Александра Васильевича Колчака, я нарочно не добавляю никаких эпитетов к этому имени, это крупное событие, которое связано в нашей истории и вековой давности, и сегодняшней, не только с определенной датой, но и с целым рядом событий разной степени давности, нити многих из которых ведут в наш Иркутский областной краеведческий музей. А в гостях у нас сегодня создатель этой выставки, человек, который ее несколько лет на моих глазах хаживал, формировал ее замысел, ну а потом вот работал уже и непосредственно над воплощением. Руководитель экспозиционного отдела «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Сергей Николаевич Нарвайшас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, Сергей Николаевич, давайте все-таки формально скажем, как называется ваша выставка и какой конкретно дате она приурочена.
Выставка называется «Колчак. Известный и неизвестный». И она приурочена к 150-летию со дня рождения Александра Васильевича Колчака.
То есть это какой год?
1874.
И число?
16 ноября. По новому стилю.
Давайте немного расскажем о том, насколько вообще эта тема вам лично может быть близка, потому что вот в данном случае это уместно, и насколько она связана с нашим Иркутским областным краеведческим музеем.
Ну, тема гражданской войны меня интересовала достаточно давно, со школьной скамьи, можно так сказать. Всегда было интересно. Плюс к тому же, когда началась моя работа в музее, сразу акцентировалось внимание именно на этом периоде нашей истории, конкретно в нашем регионе. Вот. Ну и, безусловно, здесь мы никак не можем пройти мимо фигуры Александра Васильевича Колчака. Тем более, с нашим городом у него судьба довольно тесно связана, потому как здесь он все-таки бывал в ходе своих полярных экспедиций, возвращаясь или направляясь. Здесь же он венчался браком, и здесь же, как мы знаем, он нашел свой жизненный финал.
Такого понятия, как колчаковская коллекция, конечно, в фондах Иркутского областного краеведческого музея не существует. Но, тем не менее, насколько вот вы, готовясь к этой выставке, смогли выявить много новых интересных предметов? Ну, а даже если не смогли, насколько вообще наш музей этой темой давно занимается? Уже вот теперь вопрос не только о вашей личной траектории.
Ну, вообще у нас эта тема, так скажем, Колчак в Иркутске, она довольно-таки широко развита, и с 2006 года наш музей проводит такую экскурсию с посещением следственного изолятора номер 1, где находится камера номер 5, в которой находился Александр Васильевич Колчак во время ареста.
Последние дни своей жизни.
Да, последние дни своей жизни.
И, насколько я помню, эту историю, камеру ведь помогали обустраивать и экспозицию там создавать сотрудники тоже нашего Иркутского областного краеведческого музея.
Совершенно верно, то есть это был такой совместный проект. И что касается музейных экспонатов, то в коллекции нашего музея есть предметы, которые имеют непосредственное отношение к Колчаку, то есть это знамя доблестным морякам Балтийского флота, которое Московское общегородское собрание преподнесло руководству Балтийского флота весной 1916-го.
Тогда Колчак командовал еще флотом, да?
Тогда Колчак находился еще на Балтике. Ну и, как мы знаем, большую часть Первой мировой войны он провел именно там. Вот. И, соответственно, потом это знамя уже в период революционных событий и гражданской войны, попадает Колчаку в Омск в августе 1919 года. Соответственно, в момент ареста Александра Васильевича это знамя находилось при нем.
Ну, мы уже начали рассказ непосредственно об экспонатах. Я прошу вас, может быть, к нему вернуться более подробно чуть позже. Что касается именно сборов, много ли нового удалось установить в процессе подготовки выставки?
Пришлось довольно плотно поработать и со многими, а не только иркутскими научными и культурными подразделениями, то есть это и с Государственным архивом Российской Федерации, и с Домом русского зарубежья имени Александра Солженицына, это и частично даже архив военно-морского флота, ну плюс к тому же наши местные архив, наш государственный Иркутской области, затем это и библиотека имени Распутина, это художественный музей. То есть, ну, достаточно много таких было учреждений, с кем пришлось вот налаживать контакт по этой теме.
И они все что-то предоставили?
Да, особо, конечно, можно отметить, допустим, предметы, которые имеют, ну, так скажем, наверное, мемориальную такую ценность, которая относится непосредственно к семье Колчака, то есть в той же библиотеке Распутина, например, хранится книга отца Александра Васильевича. Называется она «Война и плен». То есть Василий Иванович Колчак, отец Александра Васильевича, он у нас был участником Крымской войны 1853-1856 годов. И был в плену, как явствует из его воспоминаний. Вот. И с дарственной надписью эта книга была подарена в библиотеку географического общества в марте 1904 года, когда сам отец Александра Васильевича, то есть, прибыл на свадьбу своего сына в город Иркутск.
То есть он тоже здесь бывал, и в каком смысле тоже, хотя и на короткое время стал персонажем местной истории.
Да, собственно говоря, совершенно верно. То есть его рукой сделана дарственная надпись. То есть, ну, по-моему, это очень такой значимый и интересный экспонат.
Ну и частные коллекционеры, насколько я знаю, достаточно широко приняли участие в подготовке выставки. Кого мы особо можем выделить?
Здесь, ну, достаточно со многими я, конечно, общался, много кто помогал мне и, что называется, добрым словом и экспонатом, да, то есть здесь мы очень плотно поработали с Романом Владимировичем Днепровским, то есть он предоставил определенные артефакты, которые связаны с его семьей, да, которые были переданы ему, ну, так скажем, с определенными легендами, вот, имеющими отношение, безусловно, к Колчаку. Затем здесь можно выделить Андрея Германовича Худякова, то есть у него определенные были, так скажем, экспонаты, которые связаны были также с Колчаком. Скорее, наверное, с его памятью больше, так скажем, те открытки, которые там издавались за рубежом, то есть с изображением Колчака такого плана. Затем из коллекционеров очень хорошо дополнила вот образность выставки, это коллекция Мстислава Юрьевича Неудачно, то есть это коллекционер у нас из города Ангарска. Вот, с ним достаточно хорошо так плотно поработали. А Рудольф Георгиевич Берестенев, то есть тоже достаточно живо откликнулся на предложение поучаствовать в таком проекте. И, собственно говоря, тот экспонат, который сейчас находится на выставке, ну, он достаточно обоснованно представлен и показан.
Да, там интересная легенда. Ну, Павел Александрович Новиков, как известный историк гражданской
безусловно,
войны.
Безусловно, да. То есть здесь мы работали с ним как документально, так и по фотоматериалам. Как бы он очень хорошо так помог.
В любом случае, это не все, кого мы перечислили. Там даже ряд музейных сотрудников раскрыли свои частные коллекции. Самые неожиданные экспонаты в этикетках, которые, вот я как очевидец могу сказать, очень хорошо, добротно сделаны. Можно тоже прочесть целую историю интереса иркутян к личности Александра Васильевича Колчака. И тут важный момент, когда говорят, что вот предметов мало. Последний в этом блоке задам вам вопрос, Сергей Николаевич. А вообще, есть ли где-то на территории России современная колчаковская коллекция?
Ну, это сложный вопрос, конечно. Вероятнее всего, где-то она, может быть, и есть, но, вероятно, я думаю, что не все захотят афишировать, так скажем, свою какую-то причастность, что вот у них какие-то...
Нет, в государственных учреждениях, я имею в виду.
В государственных учреждениях, то здесь, безусловно, это Государственный архив Российской Федерации.
Ну, то есть, в основном это документы.
Конечно, да, то есть архив семьи Колчак, наверное, вот так будет, наверное, правильнее сказать. То есть дело в том, что во Франции же был аукцион в 2019 году, где вот большая часть, конечно, предметов из архива семьи Колчак, она попала все-таки в российские архивы и доступна для исследования.
И кое-что из этого собрания представлено в копиях, конечно, и у нас, да?
В копиях, да, это представлено и на выставке. То есть это и можно разглядеть где-то и почерк самого адмирала, то есть есть приказы, есть те же самые фотографии, допустим, мы можем увидеть его разных лет.
Ну, собственно, впервые вот эта фотография Колчака в детстве, а то да, он у нас уже всегда сразу в шинели,
да,
для большинства, да, выясняется, что он был еще и ребенком тоже. Ну, сейчас она по интернету разошлась, когда еще только аукцион планировался, но вот у нас она, я так понимаю, на выставке присутствует как официально переданный
экспонат. Конечно, безусловно, да. Это все официально проводилось через документацию.
Давайте сейчас прервемся для анонса других музейных мероприятий, а потом продолжим.
Пятого декабря в 15 часов отдел истории Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского приглашает всех желающих на литературно-музыкальный вечер «Героям России посвящается». В программе «Вокальные номера» в исполнении студентов музыкального факультета Педагогического института Иркутского государственного университета и учащихся средней школы поселка Молодежный, артистов народного ансамбля «Исток». Литературное произведение в исполнении студентов Иркутского техникума экономики и права, а также педагогов и учащихся школ города Иркутска номер 30 и 73. Вход свободный. 5 декабря, 15:00, отдел истории Иркутского областного краеведческого музея. Вас ждут по адресу улица Карла Маркса, 2, телефон 33-34-49, 33-34-49.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». В студии у нас заведующий экспозиционным отделом «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея имени Муравьева-Амурского Сергей Николаевич Нарвайшас. И мы говорим о выставке, посвященной 150-летию со дня рождения российского военного политического деятеля, полярного исследователя, флотоводца Александра Васильевича Колчака, «Колчак известный и неизвестный», которая начала свою работу, собственно, в отделе «Окно в Азию». И вот Сергей Николаевич, как строитель этой выставки, сейчас как раз рассказывал, как она формировалась. Я, завершая немножко предшествующий блок, хочу, собственно, подытожить, сказать, что это ведь единственная выставка-то, которая открылась к этой дате на территории всей России. Мы, в общем, с удивлением об этом узнали, были уверены, что центральное учреждение столичные так или иначе отзовутся. Ну, какие-то мероприятия почти везде прошли, но вот именно выставку собрали только мы. Это кто нас об этом известил, Сергей Николаевич?
Нас известил об этом Никита Анатольевич Кузнецов, это кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. То есть его мы тоже приглашали к участию в выставке, то есть у него был представлен, так скажем, в рамках нашей выставки свой выставочный проект.
Ой, давайте, да, вот немножко о нем поговорим. И вот он уже прочитал, собственно, первое музейное мероприятие, мы с его участием провели, он прочел лекцию.
Лекцию провел вот как раз-таки о полярных исследованиях Колчака.
Много людей пришло?
Людей пришло, да, там порядка 60 человек, то есть ввели предварительную запись.
Те, кто представляет себе зал «Окна в Азии», представляют себе, насколько он был полон.
Да, он действительно был полон, то есть там все места были заняты, то есть, ну, все согласно спискам.
И вот в рамках своих чтений Никита Кузнецов нам, собственно, и сообщил, что мы единственные, кто что-то проводит. И в том числе и почему? Потому что колчаковских коллекций-то ведь нет. Если есть какие-то частные, они таятся. Поэтому вот когда говорят, что предметов у нас на выставке немного, это вроде и так, а на самом деле не так. Их много сравнительно со всеми официальными государственными собраниями легальными в Российской Федерации. Тема сложная, некоторые говорят тяжелая, но еще раз хочется сказать, что крайне интересная. И вот эта выставка внутри выставки, наверное, с нее можно начать нашу прогулку. Дом русского зарубежья предоставил несколько стендов.
Совершенно верно. То есть называется она «Мы ушли за пределы жизни». То есть там сама выставка посвящена 120-летию спасательной экспедиции Колчака. То есть, ну, известно, что Колчак у нас принимал участие в полярных экспедициях, и одну из них даже организовывал сам, да, в 1903 году по розыску уже самого барона Толя. То есть, ну,
того руководителя человека, своей экспедиции.
Руководителя, да, так скажем, экспедиции, в которой сам когда-то Колчак участвовал. Здесь представлены тоже уникальные совершенно и карты, и фотографии, и свидетельства, так скажем, относительно того, что же у нас все-таки проистекало в те моменты, когда Колчак занимался этой спасательной экспедицией, то есть какая была перспектива, то есть там разыскать барона, собственно говоря, затем какие экспедиции происходят у нас сейчас, допустим, в этих местах, да, по местам пребывания, так скажем, Колчака и Толя. Вот, то есть, ну и какие заслуги Колчак как полярник имеет перед научным сообществом.
И перед Россией.
И перед Россией, да, то есть, соответственно, ну, довольно такая обширная и подробная выставка.
Сколько стендов?
10.
И это небольшая часть на самом деле всей экспозиции, то есть вот мы можем как бы на этом основываясь, вот на этой пропорции, представить себе, сколько там много всего.
Да, всего действительно много. Смотреть есть на что, конечно же.
Ну и тут отдельно хочется выделить работу Фонда русского зарубежья, она очень кропотливая, ни в коем случае, кстати, не исключает советский опыт, то есть там те советские экспедиции, которые бывали в тех же местах, и нашли, кстати, следы пребывания барона Толя, но не его самого, эта тайна так и остается покрытой мраком неизвестности. Так что, когда Колчака упрекают в том, что он так никого и не нашел, так никто еще не нашел. И его соратникам, в частности, там, Никифор Бегичева.
Петр Андреевич Матисон.
Да, вот людям, которые остаются обычно в тени, но, кстати, своего отношения к Александру Васильевичу они не меняли до конца своей жизни, именно как друзья его юности, можно так сказать, люди, которые вместе с ним погибали во льдах, или там отчасти от Бегичева, например, его же спас даже. В принципе,
да,
Александр Васильевич там мог просто утонуть, и был бы некролог по лейтенанту, и никакой выставки. Ну, давайте, Сергей Николаевич, ведите нас дальше.
Дальше по выставке мы захватываем иркутский период жизни адмирала. То есть известно, что Колчак у нас выступал дважды в музее нашего сибирского отдела РГО.
Это там, где отдел истории сейчас
отдел
сегодня
истории
нашего имени, музея.
Да, он выступал дважды, это в феврале 1903 и в марте 1904 годов. То есть у нас на выставке представлена здесь и книга отца Колчака, то есть, ну, как я вам уже говорил, здесь же с библиотеки Распутина труд Александра Васильевича «Лед Карского и Сибирского морей» 1909 года, ну, тоже в подлиннике. А также здесь мы захватываем и такое важное событие, как его венчание в Иркутске, то есть у нас на выставке представлена подлинная метрическая книга Харлампийской церкви, то есть той церкви, где венчался Колчак с Софьей Амировой.
Раскрыто прямо на вот этом развороте.
Где, да, раскрыто
венчальная запись.
Листе, да, где есть венчальная запись, что венчается лейтенант флота Колчак.
И фотография священника, который,
да,
венчал.
Фотография священника, конечно же, того, который венчал. То есть из архива, Государственного архива Иркутской области, была предоставлена нам на выставку такая книга. Вот, то есть она, ну, является таким тоже довольно-таки ярким экспонатом выставки. А затем далее мы, когда находимся на выставке, то есть тут мы можем прочесть некий вообще лейтмотив относительно всех предметов, которые тут представлены, в плане того, что какие предметы имеют отношение к Колчаку, какие не имеют, какие косвенно могут относиться. То есть у нас на выставке представлена небольшая японская коллекция из художественного музея, то есть есть такая гипотеза, есть такая музейная легенда, наверное, так можно вернее сказать, что в феврале 1920 года в наш музей в Иркутске областной попадает 99 предметов, ну, именно японских. Вот, затем, позднее, они будут переданы в музей художественный.
Конфискованные при аресте.
Да, то есть поступили они от 10-го Иркутского там советского полка. Вот, то есть, но непонятно, то есть, откуда они были конфискованы, да, то есть, понятно, что и в самом эшелоне у Колчака, то есть, были японские предметы, это безусловно, то есть, об этом нам говорят элементарно даже архивные записки ГАИО, то есть, там можно посмотреть, как бы, и там прекрасно это наглядно понятно, что, да, предметы там присутствуют японские, вот, но конкретно, допустим, эти предметы, они как-то не выделены, то есть, и архивно они не подтверждены, но гипотетически, да. То есть адмирала расстреляли у нас в начале февраля 1920 года. Чуть позднее эти предметы попадают у нас к нам в музей. То есть теоретически, конечно, да, можно предположить, что они с эшелона, так скажем, ну, как тогда называли, в принципе, железнодорожные составы, да, Колчак же ехал не на одном поезде, все-таки там, да, 5 эшелонов шло.
В одном из них был золотой запас,
да, в одном из них, да, совершенно верно. То есть, поэтому здесь логичнее будет утверждать, что да, возможно, гипотетически это имеет место быть. То есть это прописано у нас и в тексте, на выставке, этикетаж как бы поэтому к этому тоже подготовлен. То есть здесь мы не утверждаем напрямую, что это точно и совершенно есть факт, но как гипотетически мы это вполне себе можем представить.
Сейчас прервемся на анонс других музейных мероприятий и потом продолжим.
Друзья, по вашим многочисленным просьбам, Иркутский областной краеведческий музей имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского решил организовать сборную елку. 21 декабря в 14 часов выставочный отдел «Музейная студия» приглашает на театрализованное представление у рождественской елки. Ребята смогут стать участниками сибирских колядок, побывают в гостях в русской избе, где узнают народные традиции праздника и познакомятся с историей рождения младенца Иисуса Христа. У вас есть возможность поучаствовать в танцах с сотрудниками музея и получить призы. Продолжительность мероприятия 60 минут. Рекомендуемый возраст 5+. Адрес отдела: улица Карла Маркса, 13. Запись по телефону 20-03-68. 20-03-68.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». Беседуем с Сергеем Николаевичем Нарвайшасом, заведующим экспозиционного отдела «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея. Беседуем о недавно открывшейся выставке «Колчак. Известный и неизвестный», которая работает в отделе «Окно в Азию». И Сергей Николаевич, как строитель этой выставки, нас немножко по ней водит. Много спорных предметов, и уже идут определенные комментарии. Вот расскажите про самовар.
Самовар, да, тот самый.
Попал в телевизор.
Да, совершенно верно. То есть этот самовар передал мне для выставки Рудольф Георгиевич Берестенев. То есть ранее мне публикация по этому самовару попадалась уже в ряде изданий, которые выходили из-под пера Рудольфа Георгиевича. Вот, и, соответственно, готовя такую выставку, то есть, ну, мимо такого интересного экспоната, как бы я не мог пройти мимо. А вот, и, безусловно, была получена договоренность, и этот предмет у нас присутствует на выставке, причем с описанием той легенды, то есть как он попал к владельцам, так скажем, этого самовара. То есть там тоже представлена такая своеобразная история, как к священнику Владимирской церкви вот в этот самовар, собственно говоря, попал из рук человека, который представился денщиком, да, Колчака.
Это... Владимирская церковь — это сейчас ныне там, где располагается православная гимназия.
Да, совершенно верно. То есть, ну, здесь мы это представляем тоже гипотетически, да, то есть, вероятнее всего, вполне себе по воспоминаниям родственников, да, по воспоминаниям, он может иметь такое происхождение, то есть, вполне себе может быть.
Я здесь возьму на себя смелость прокомментировать. Представляем на выставке иркутскую историю Колчака, в том числе не только его личную, да, и поэтому те предметы, которые есть в коллекциях иркутян, которые они сами связывают, ну, более-менее все-таки надежно, но, безусловно, не абсолютно, потому что абсолютная связь, она вообще-то была чревата серьезными жизненными неприятностями долгие годы. Она тоже важна для нас. Есть иркутский миф или иркутская легенда о Колчаке, да, вот в частности, там пепельница, например, в другой витрине стоит.
Да, пепельница, то есть, ну, это, иначе говоря, капельник, да, от самовара. То есть,
от другого.
От другого, да, не от этого. Там тоже момент такой, что и в этикетке мы это указали, ну, из чьей коллекции данный предмет, то есть, и вроде как, да, этот капельник служил пепельницей. То есть, ну, так указано в этикетке, из эшелона верховного правителя, да, то есть, ну, здесь это такая формулировка звучит немного размыто в том плане, что, еще раз повторюсь, что эшелон-то был не один, да, на самом деле, то есть, там был их целый порядок, и тоже шло определенное движение, и если посмотрим с вами данные нашего Государственного архива Иркутской области, то там мы с вами увидим целую кипу просто документов, где находятся целые горы вещей просто с поезда бывшего верховного правителя. Везде одна и та же формулировка – с поезда бывшего верховного правителя.
Большая часть этих вещей и растворилась бесследно ведь еще в 20-е годы.
Конечно, то есть, но какие-то могли и передавались, судя по всему, именно вот с такой легендой, что когда-то они находились в эшелоне Колчака.
Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать, это о нашей коллекции знамен. Она вот чисто наша, музейная, и в таком порядке, по-моему, все эти знамена одновременно вместе выставляются впервые.
Ну, я думаю, что да. То есть я, во всяком случае, тоже не припомню того момента, чтобы в полном виде своем они как-то выставлялись, то есть, потому как у нас и знамя вот доблестным морякам Балтийского флота, то есть оно присутствует, знамя Ижевской дивизии, то есть, которое Колчак тоже так и не сумел вручить своим доблестным воинам-ижевцам.
Ну, это, да, отдельная такая интересная история рабочих частей, которые сражались за белых.
Ну да, то есть к вопросу о классовой борьбе.
Вот. И еще
знамена какие еще присутствуют на выставке? Так это знамя временного сибирского правительства, то есть бело-зеленое.
То есть
знамя,
еще
его
то, что
фрагмент,
до Колчака было.
Да, это еще то, что было до Колчака.
Это тоже из нашей коллекции, это вообще первый раз такое.
Да, это тоже из фондов нашего музея. А также хоругвь спас нерукотворного образа, то есть она как раз-таки вышивалась монахинями нашего Знаменского женского монастыря для встречи войск атамана Семенова. То есть дело в том, что когда в конце декабря, начале января 1920 года в Иркутске шли бои между войсками политцентра и колчаковским гарнизоном, то атаман Семенов из Забайкалья отправляет тысячный отряд для того, чтобы покончить здесь в Иркутске с политическим центром. Вот. Но вроде как встречи атамана готовились, как мы можем понять, да, из истории этого, из истории этой хоругви. Но не удалось семеновцам пробиться в Иркутск, то есть не удалось как-то решить проблему с политическим центром. Вот. Но, тем не менее, знамя потом хранилось у разных людей и, соответственно, потом достигнет уже и коллекции нашего музея.
Ну что ж, осталось только сказать, что выставка продолжается. Как вы планируете ее как-то украшать, развивать?
Ну, во-первых, да, у нас будут по определенным дням, то есть нужно там будет следить за анонсами, будут проводиться и кураторские экскурсии, то есть, ну,
вы будете проводить?
Да, это буду делать я, потому что все-таки над этой темой, конкретно вот над выставкой я трудился там порядка года, наверное, пока же велись там все переговоры и налаживались какие-то связи по каким-то конкретным экспонатам. Затем здесь мы планируем развивать еще и экскурсионную площадку в том плане, что у нас есть уже маршрут «Колчак» в Иркутске, и здесь мы эту выставку тоже планируем как-то в этот маршрут включить, чтобы она была вот такой более полновесной, наверное.
Экскурсия.
Да, сама экскурсия. Планируем выступления различных других лекторов, спикеров. Вполне себе, то есть по этой теме мы попытаемся раскрутиться на полную.
Ну что ж, осталось задать последний вопрос. Сергей Николаевич, где находится отдел «Окно в Азию» и как туда дозвониться?
Это 130-й квартал, улица 3 июля, 21А. А номер нашего телефона 259-821.
Я напоминаю, что в гостях сегодня в этом выпуске передачи «Краеведческие записки» был заведующий экспозиционным отделом «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Сергей Николаевич Нарвайшас, автор и создатель выставки «Колчак. Известный и неизвестный», на которую мы вас горячо приглашаем. Мы коснулись только нескольких сторон, там вот большое количество представленных материалов, а особенно документов, конечно, осталось за пределами передачи, поэтому Сергей Николаевич в рамках своих кураторских экскурсий готов будет прокомментировать каждый из документов и его историю попадания к нам на выставку. Она тоже часто заслуживает отдельного интереса. Ну, а я, ученый-секретарь музея Артем Ермаков, заканчивая передачу, должен в очередной раз напомнить вам телефон 33-62-30, по которому в рабочее время всегда можно выяснить подробности и особенности текущей работы нашего музея. Заходите на наш сайт lkm.ru, смотрите в том числе новости и анонсы по Колчаковской выставке в наших социальных сетях. До новых встреч, до свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.